Мой страх питает их гнев. Так происходит всегда. Надо найти способ их успокоить, надо уничтожить пропасть между нами. Нужно стать младенцем из книги моей матери, младенцем, который не чувствует грани, отделяющей его от окружающего мира. Способна ли я принять или даже полюбить этих собак? Если честно, то нет. Они безобразны, они агрессивны, они производят много шума. Их побудительными мотивами являются лишь страх и самые примитивные импульсы. Уровень их сознания так низок, что я даже не могу настроиться с ними на одну волну. Но если я этого не сделаю, я могу умереть. Я должна попытаться. Мне нужно испытать к ним такое же сочувствие, которое я хочу вызвать у них. Дышать, замереть, послать волну покоя, самую мощную, окутать их облаком позитивной энергии. Лай умолкает. Кассандра ощущает что-то холодное на своей шее. Змея? Нет, металлическая цепь. Тебя же предупреждали, что если вернешься, нам придется убить тебя, произносит чей-то голос. Металлическая цепь начинает сжиматься. Кассандра открывает глаза. Собаки исчезли. Она задыхается. Ким, молодой человек с синей прядью волос, душит ее цепью от нунчака. Кассандра видит, что ее часы показывают вероятность смерти в ближайшие 5 секунд 73%. Она понимает, что в данный момент у нее больше шансов умереть, чем выжить. Ким продолжает затягивать цепь на ее шее. 81%. Странно, но Кассандру мало волнует собственная гибель. Она покоряется судьбе. Вот только она не понимает, как в этом безлюдном месте, где нет ни одной видеокамеры, часы могут определить, что ее душит цепью молодой бомж. В конце концов, она догадывается, что счетчик пульса просто реагирует на изменение скорости потока крови. «Отпусти ее!» — раздается громовой голос Орландо. Захват цепи ослабевает. Цифры на часах уменьшаются до 50%, затем до 42%. Кассандра кашляет, у нее кружится голова. «Что ты лезешь, барон? Ее же предупреждали!» — кричит Ким, не выпуская из рук оружия.
«Ты действительно хочешь ее прикончить, дурачок?» — спрашивает Орландо.
Молодой человек пожимает плечами и убирает нунчаки. «Нет, я только припугнуть ее хотел, чтобы больше не надоедало. Ну, ты понимаешь, барон? Знаешь поговорку?» Молодой человек в кожаной куртке не успевает продолжить.
«Не знаю и знать не хочу. Осточертел ты мне уже со своими идиотскими поговорками, дурачок.
Эй, у меня другое имя. У тебя язык отсохнет, что ли, если мой титул назовешь?»
«Когда ты несешь всякий бред, ты не маркиз, а просто дурачок. И поговорки твои дурацкие».
Мужчины брызжут слюной друг другу в лицо, причем более молодой вынужден встать на цыпочки, чтобы оказаться на уровне глаз противника. «Да что ты привязался к моим поговоркам? Можешь мне объяснить, господин барон?» Кассандра дергается. «Вы не могли бы меня перевернуть?» — напоминает она о себе. «Кровь к голове начинает приливать». Но мужчины не обращают на нее ни малейшего внимания.
«Ты все еще хочешь знать, почему я не люблю поговорки, дурачок? Мне кажется, я тебе уже тысячу раз объяснял. Потому что это старые законсервированные мысли. Такие мысли используют люди, не способные размышлять самостоятельно. Всякие умственные лентяи. Если бы наши предки были такие умные, и советы у них были бы такие правильные, то они не оставили бы нам мир в подобном виде».
Он заканчивает фразу плевком.
«Все эти великие советчики прошлого полностью обосрались со своими поучениями, которые не стоят ломаного гроша. Да, я считаю, что они ничего не соображали. Честно говоря, я думаю, что наши предки были кретинами, а все их поговорки не имеют никакого смысла. То есть в жизни все не так, как они утверждают, а наоборот».
«Ах, вот как, дорогой барон, ты что же, можешь привести пример, когда в поговорке говорится одно, а в жизни происходит совершенно другое?» «Не хочу вас отвлекать, но не могли бы вы уделить мне немного внимания?» — просит Кассандра. «Просто отвяжите мне ногу, пожалуйста!»
Пример неработающей поговорки? Конечно. Подожди. Да вот, куда проще. Аппетит приходит во время еды. Это неверно. Тебе хочется есть гораздо больше тогда, когда ты лишен пищи. То есть аппетит приходит в отсутствие еды. И все, дурачок.
Ладно, может быть. На вторую ты ни за что не найдешь, мой милый барон.
Для тебя все что угодно, маркиз. Взять, к примеру, нажитое нечестным путем не идет впрок. Это неправильно. Нажитое нечестным путем всегда идет впрок. Любой вор тебе подтвердит. Да посмотри на самые большие состояния Франции. Они все мошенники, синдики, покупатели убыточных предприятий. Они ограбили ближнего и основали свою империю на ворованном добре. Нечестно нажито и отлично идет впрок.
Молодой человек проявляет признаки раздражения. Хорошо, хорошо. Но третью ты уж точно не найдешь, дорогой мой барон. «Лучше поздно, чем никогда», — бросает Кассандра.
Орландо немедленно принимает предложение. «Точно! Есть масса вещей, которые лучше просто не делать, чем делать слишком поздно. Например...»
«Нет», — говорит Кассандра, — «я хотела сказать, меня лучше отвязать поздно, чем не отвязывать вообще».
Викинг-охотник удивленно смотрит на девушку. Одной рукой он берет ее за щиколотку, а другой высвобождает ей ногу, перерезав веревку кинжалом. Потом он осторожно ставит девушку на землю.
Она обретает равновесие, переводит дыхание, с трудом сглатывает слюну. «Здравствуй, маркиз! Здравствуй, барон!» — говорит она громко. Но мужчины слишком увлечены предметом своей беседы и не отвечают ей. Они поворачиваются к ней спиной, и пока вся компания идет к искуплению, спор на их излюбленную тему разгорается еще пуще.
«В стране слепых одноглазый король. Убежден, что это не так», — продолжает Орландо. «Ты можешь представить себе одноглазого, который появляется в стране слепых?»
«Конечно, он станет их вождем».
Орландо не собирается сдаваться. Он басит. «Никогда! Это невозможно! К одноглазому станут относиться как к странному типу, у которого бывают галлюцинации. Ему, несомненно, будет обеспечен холодный прием. Все станут думать, что он бредит, поскольку он что-то видит там, где ничегошеньки нет».
«Но он будет самым сильным, благодаря зрению».
«Самым слабым, благодаря зрению».
«Если он захочет драться, он победит слепых?»
«Да нет! Слепые его одолеют. У слепых, несомненно, развиты другие чувства. Слух, обоняние, осязание».
«Зрение важнее».
«Даже ночью?» «Нет. Ночью слепые в два счета набьют морду твоему одноглазому, потому что они будут действовать эффективнее, чем парень, который зависит от зрительной картинки и от источника света».
Замыкающая маленькую процессию Кассандра внимательно смотрит по сторонам и запоминает дорогу на тот случай, если придется идти по ней снова. Я уверена в том, что они рады меня видеть. Они просто застенчивы и неуклюжи в проявлении чувств.
Пронзительный голос режет уши. «Что тут делает эта липучка? Я думала, мы уже избавились от паршивки Белоснежки!» — кричит Эсмеральда, опуская журнал. На обложке заголовок певица Саманта ждет тройню, кто отец неизвестно. Внизу, в день зачатия, нас было много, и я сильно выпила. Пожилой африканец машинально почесывает подбородок, что является у него признаком сильного замешательства.
«Девчушка попала в западню к собакам, они ее чуть не съели!» — объясняет Орландо.
— «Мне очень жаль. Я пытался ее убить, но действовал недостаточно быстро», — признается Ким. — «Барон мне помешал».
— «С возрастом! Ты поумнеешь, маленький паршивец, и поймешь, что насилие — это не решение проблемы», — отрезает Орландо.
— «Подожди, это ты говоришь? Хорошо, раз уж мы играем в антипоговорки, я предлагаю тебе вывернуть это изречение наизнанку. Насилие — часто лучшее, а порой и единственное решение проблемы».
«Бывают и исключения. Не все поговорки нужно выворачивать наизнанку», — раздраженно замечает светловолосый бородач.
«Это что, новая поговорка?» — подтрунивает над ним Ким.
К Кассандра с радостью оглядывает знакомые места. Странные деревни, сначала вызвавшие у нее удивление, затем отвращение, теперь кажутся ей уголком, обладающим всеми достоинствами полной свободы посреди мира условностей. Это утопия. В точном этимологическом смысле слова. Место, которое не находится нигде.
Остальные продолжают говорить, но она не слушает их. Она созерцает горы мусора.
Зачем я вернулась в это гиблое место? Какая-то часть меня знает ответ. Это необходимый этап моей личной эволюции. Этап гниения, который я не прошла до конца. Этап великого изготовления философского камня, символа совершенства, трансмутация олова в золото. Чистую истину можно добыть, только вернувшись в перегной и сор. Этот этап необходим. Тот, кто отказывается вновь окунуться в первоначальные болота, не сможет ни понять, ни увидеть свет. Мне нужно спуститься в клоаку, чтобы понять свое личное прошлое и наше коллективное будущее, ибо они, несомненно, связаны.
У подножия горы из рваных покрышек сушится на решетке собачья шкура. Треснутый экран телевизора показывает новости без звука. В середине площадки над горящими поленьями висит котел, из него исходит отвратительный запах горелого собачьего жира. Над котлом, выделывая в воздухе пируэты, кружат мухи и комары.
«Не хочу отнимать у тебя много времени. Позволь просто задать один вопрос, герцогиня», — говорит Ким. «По твоему мнению, как будут встречены одноглазые в стране слепых? Их будут почитать, их хорошо примут, их будут презирать, их выгонят?»
«Выгонят, вон, да, так им и надо. Я вообще кривых не люблю», — отвечает Эсмеральда, не спуская своих разбегающихся в разные стороны глаз с непрошенной гости.
«А ты что думаешь, виконт?»
«Это зависит от времени суток, а ночью еще и от того, полная ли на небе луна, если ты понимаешь, что я хочу сказать», — дипломатично замечает африканец.
Эсмеральда резко обрывает разговор. «Послушай-ка, Золушка, вроде бы мы тебе доходчиво объяснили, что не хотим видеть твою самодовольную буржуйскую рожу и посоветовали больше сюда не возвращаться. Ну, так мне кажется. Или мы друг друга не поняли? Видимо, мы недостаточно ясно выразились». Фраза «прочь отсюда, мы не хотим тебя больше видеть» может показаться двусмысленной в свете нашего гостеприимства, но она действительно означает, что мы не хотим тебя видеть.
Она приближается к Кассандре и брызжет слюной ей в лицо.
«Мы уже отказали принцессе Монако, английской королеве, папе римскому и нашему президенту, а они все просили политического убежища в искуплении, так что для тебя мы тоже исключение делать не будем».
Женщина с узлом рыжих волос и роскошной грудью подходит еще ближе к девушке.
«Послушай, мисс, приносящая несчастье, ты хуже, чем лобковая вошь, от тебя не избавишься. Придется, наверное, и тебя травить крысомором да мышьяком. А если не поможет, будем отколупывать устричным ножом или отбойным молотком крошить».
«Хватит, герцогиня!» — бурчит Орландо.
«Нет, не хватит. Я думаю, что мы тебя один раз выставили за порог, и во второй раз тоже церемониться не будем. Или Ким тебя убьет, или в сексуальное рабство албанцам продадим. Что ты на это скажешь?»
Кассандра бросает взгляд на часы и видит, что вероятность умереть в ближайшие 5 секунд уменьшилась до 14%. Ни одна камера, ни одна система контроля не отслеживает то, что происходит здесь. Опасность грозит мне тут в той же степени, что и в любом другом месте. Просто блеф.
Но Кассандра понимает, что, вопреки всякой логике, доверяет часам своего брата Даниэля. Простой факт, что часы показывают 14%, придает уверенности.
Ее запугивают, но настоящей опасности здесь и сейчас не существует. Во всяком случае, ее не будет в ближайшие 5 секунд. И она, не торопясь, не сводя глаз с Эсмеральды, произносит: «Я хочу остаться здесь, с вами, навсегда».
Молчание. Потом Эсмеральда начинает хохотать. Остальные тоже смеются. «Браво, барон! Я думаю, ты нам настоящее сокровище нашел. Непонятно уже, как мы без нее-то жили. Для буржуйской девчонки говорит она мало, но уж если скажет, то очень остроумно», — признает Ким.
Кассандра сохраняет невозмутимое выражение лица и играет браслетом часов. Когда вновь устанавливается тишина, она продолжает.
«Я долго думала. Здесь и только здесь мое настоящее место. С вами. Только вы можете меня понять».
Четверо граждан искупления перестают смеяться, потом озадаченно переглядываются. Эсмеральда чешет затылок. Это сигнал. Фетнан чешет подмышку. Ким — ногу. Орландо — подбородок. Потом последний звучно пускает газы, что является у него признаком интенсивной работы мысли. Эсмеральда несколько раз подряд сплевывает на землю. Кассандра чувствует, что они колеблются и хочет усилить свои позиции. Можно ли сказать им правду? Нужно давить на чувства, они ведь суеверны. Тут как с собаками, чтобы уничтожить разделяющую нас пропасть, надо дать им понять, что я такая же, как и они. У собак уровень восприятия был слишком низкий, а с бомжами должно получиться. Послушайте, с тех пор, как я родилась, я ни разу никого не убедила в чем бы то ни было.
Ну и что? Это аргумент?
Девушка с длинными черными волосами продолжает, как ни в чем не бывало. При этом я даю вам гарантию, что не только не навлеку на вас несчастий, но и принесу удачу для тех, кто меня окружает. Я как оберег, как талисман. И в знак принадлежности к племени Кассандра лихорадочно чешет подмышкой и пытается сплюнуть.
Эсмеральда подходит к ней. «Скажи, малышка, может быть, тебе будет интереснее учиться, жить своей буржуйской жизнью, ходить по магазинам, смотреть по телевизору трогательные сериалы, отрываться в ночных клубах и принимать наркотики, как делают все ребята твоего возраста?»
После секундного колебания Кассандра решительно мотает головой, отвергая эти соблазнительные перспективы.
«В таком случае я должна посоветоваться с действующим правительством», заявляет Эсмеральда.
Все четверо отходят в сторону, усаживаются в кружок и шепчутся. Вначале они явно не могут прийти к единому мнению, потом постепенно находят общее решение.
В конце концов, Эсмеральда первая поднимается на ноги и объявляет. «Хорошо, Казетта, ты хочешь стать одной из нас? Это возможно. Но сначала тебе придется пройти великое посвящение».